Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодняшний наш гость Евгения Стулова. Евгения, приветствую. И книжка, которую мы будем сегодня обсуждать, которую всем рекомендую, «Четыре всадника информационного апокалипсиса». Но Евгения расскажет больше.
Привет. Спасибо, что позвал. У вас замечательно. Ну, книжка, собственно говоря, мы сделали ее для своих, для политиков, с которыми работаем. Как получилось? Никто не собирался ее писать. Мне все время говорили, можно там на А4 написать как бы, ну, вот просто основные правила, как вообще двигаться в этом новом мире, который меняется настолько быстро, что люди просто не поспевают за ним. А я говорю, да, конечно, А4. Потом 2 А4, 3 А4, так и родилась книжка. На сегодня она не продается, что характерно. Более того, она и у меня закончилась. Поэтому скажу сразу, хорошо, что, конечно, мы о ней говорим, но купить ее совершенно невозможно.
Но зато ее можно скачать.
Вот зато ее можно скачать.
Я ее прочитал в электронном виде, скажу сразу тебе честно. Вот как только она вышла в конце 19-го, ну, ковидного, да? Ну, в общем, в начале 20-го я ее прочитал, когда она появилась, в общем-то, и в телеграм-каналах в том числе. Поэтому все возможно. Ссылка обязательно будет в описании. Круто. Так что не расстраивайтесь. Действительно, что могу сказать? Как инструкция во многом написана, с примерами.
Но это есть инструкция, это очень короткая, заметь.
Ну, нет, не короткая. Она обстоятельная, как инструкция. А вот как книжка, соглашусь, небольшая. И в этом ее замечание. Более подробно, мы-то знакомы давно, а зрители просто о себе, чтобы было понимание. Ты политконсультант, политтехнолог. Ну, более подробно, чтобы мы знали.
Ну, сейчас, да, скорее политконсультант, чем политтехнолог. Это разные, кстати, вещи. А до этого очень много времени проработал на телевидении.
Тогда давайте разберемся вот именно в этих четырех всадниках. Но для начала, в общем-то, и это у нас тема, ну, оно и в книге так идет, про особенности медиапотребления. Вот ты утверждаешь, твой тезис о том, что уже стремительно меняется, ну, не только твой, это многие об этом говорят, меняется сам принцип медиапотребления. Вот в чем был классический? Давай зрителям разъясним, да? И что нового приходит в медиапотреблении сейчас?
Здесь все просто. Если мы вспомним, как выглядели телеканалы, давайте сейчас про телевидение поговорим, лет так 20 назад. Включаем канал «Ностальжи». Есть такой канал замечательный, он сейчас крутится в сетях. И мы видим очень медленную подачу информации. Там один анонс занимает такое количество времени, что пока ты его смотришь, у тебя уже там просмотрено несколько мессенджеров, отвечено на несколько сообщений, и вообще сделано куча дел. Это было вот то, что я называю, ну, громко сказать, да, это так называемая эра эпилептоидного формата потребления информации. Что это такое? Ну, смотри, не будем вдаваться глубоко, это на самом деле история из, скорее относится к психологии, даже психиатрии, вот это вот разделение людей на разные психотипы, но коротко остановимся на двух психотипах, которые нам сегодня нужны для нашего разговора. Эпилептоидный психотип потребляет информацию основательно, вдумчиво, медленно, угу, и умеет потом ее внутри себя обработать, пересказать, как-то отрефлексировать и идти с ней дальше. Все. Больше таких практически нет.
А, я не единственный. Для кого пишут книжки?
Мне кажется, единственный. По крайней мере, ты точно необычный, если ты действительно себя относишь к эпилептоидному потребителю, тогда, наверное, ты единственный или необычный. Сейчас в большинстве своем, к сожалению, люди потребляют информацию истероидно. Не истерически, а так, как будто они являются носителем истероидного психотипа. Что это означает? Я вообще считаю, что мы сейчас с вами, и ты, и я, живем в эру истероидов. Братья Вайнеры когда-то очень давно, они думали, что наступит эра милосердия, но, увы, увы, ужасный облом, и вместо эры милосердия наступила эра истероидов. А в чем ее беда? Что люди, потребители информации. Почему я вообще об этом говорю политикам? Потому что им приходится с этим работать каждый день. Это люди, которые потребляют их информацию, это люди, которые потребляют их АПМ, агитационные материалы. Это люди, которые их оценивают, это люди, которые за них голосуют в итоге. Итак, люди в эру истероидов информацию потребляют максимально быстро. Более того, они ее потребляют в формате лобового удара. Ну, ты наверняка слышал модные слова. А что такое клиповое мышление, клиповое сознание?
Ну, давай расскажем. Как бы.
А это вот еще Элвин Тофлер ввел в оборот такое понятие клиповое мышление, клиповое сознание. Это Элвин Тофлер и Федор Геренок, наш российский мыслитель, они на двоих это придумали. Что это означает? Это означает способ мышления, при котором человек воспринимает сугубо лобовой удар. Вот ему бахнули по голове информацию, он ее воспринял. Так же быстро он ее забыл. И тут мы плавно подкрадываемся к одному из всадников, который называется информационный фастфуд. И сразу оговорюсь, почему всадники, да, я знаю, это будет твой вопрос наверняка, почему вообще такое название? А очень просто. Мы с тобой живем в эру не только истероидов, но и в эпоху метафор. Вообще важность метафоры сейчас, она ключевая. Мы дальше еще об этом поговорим, когда скажем про важность мышления заголовками. Но сейчас скажу, что метафора, хорошая метафора, ну, вам сделает половину дела. Мне для книжки, конечно, надо было придумать что-нибудь такое, чтобы ее, по крайней мере, отличали. Ну, точно, хотя бы прочитали название. Первый всадник, о котором мы можем говорить, это как раз та история, которая является продуктом, вот, продуктом того, что сейчас мы назвали клиповым мышлением, клиповым сознанием. Это информационный фастфуд. Ну, обычный фастфуд, понятно. Быстро, вкусно, вредно.
И не знаешь, что потребляешь.
Ты вообще потребляешь только потому, что тебе надо очень быстро и очень незатратно что-то съесть. То же самое с информацией.
То есть, значит, просто рамку хочу и нашим зрителям, и все удержать. Значит, за последние вот энное количество лет, там, поколение 2, изменилась логика медиапотребления, и перешел вот клиповое мышление, и, соответственно, потребляют что-то, то, что называешь в лоб, да? То есть, соответственно, эти четыре всадника, они, в общем-то, у нас выскакали на горизонт уже по результатам выросшего нового поколения. Правильно я понимаю? То есть, потому что то, которое постарше, оно все-таки еще по-другим немножко. Или у нас нет такого поколения?
Ты будешь смеяться, но в этом случае возраст зачастую вообще не имеет значения. Да? Конечно, навыки потребления больших массивов информации у людей, которые учились в советское время, значительно выше. Это факт. Но вот они вот умеют больше и качественнее ее потреблять. Многие из тех, у кого есть дети, наверняка помнят, как тяжело нынешних детей заставить читать.
Это да.
И как сложно вообще их привести к книге. Потому что действительно гораздо проще и быстрее прочитать, например, краткое содержание.
Или посмотреть.
Это совсем просто.
Это вообще элементарно. То есть, о чем, уважаемые товарищи, речь идет? Не надо списывать все только на молодые поколения. Жертвами вот этих всадников может стать любой человек, потому что мы сейчас будем это на примерах разбирать. И вот первый всадник, мы к нему перешли, я почему вернулся немножко, чтобы объяснить, что это актуально для всех, это информационный фастфуд. Вот теперь расскажи, пожалуйста, вот про фастфуд понятно, а в чем же информационность фастфуда?
А в том, что мы прекрасно потребляем очень короткие схематические вещи, все, что называется интернет-мем, да? Короткая картинка, короткая надпись. Потребляется, передается дальше. А на самом деле, самое, наверное, простое определение информационного фастфуда дал один российский политик Алексей Навальный, который с фразой «не рефлексируй, распространяй» в этой фразе выразил всю суть информационного фастфуда. Не смотри, ешь, и бог с ним. А дело в том, что мы, когда пролистываем в огромном бурном море информации заголовки, статьи, вот вдумайся, да, мы же читаем по диагонали, это раз, а да вообще не читаем, мы да просто читаем заголовок и листаем дальше. Мы смотрим картинки и листаем дальше. Мы включаем начало видео и закрываем его, потому что вроде как понимаем, о чем там дальше. И мы не фокусируемся, еще раз говорю, на больших массивах. Вообще у нас атрофировалась вот эта способность долго воспринимать какую-то информацию. Почему, опять же говорю, у нас, а не у молодежи? А потому что, когда ты окружен действительно огромным вот этим океаном ненужной зачастую информации, тяжело воспринимаемой, и главное, непонятно, какая из нее верифицирована, какая нет, и ты в ней не можешь разобраться, то ты просто сам защищаешься, ты выбираешь, выдираешь самое то, что тебе кажется лучше.
Ну вот у тебя раздел очень правильный, я специально, я просто параллельно роюсь в книжке, где я делал отметки, собственно, мышление заголовками и искажение смысла сообщения. То, о чем ты говоришь, это как раз и есть мышление заголовками. Тебе фастфуд предложил что-то, готовую формулу, и ты начал его как бы уже этой формулой мыслить, да, то есть ты не задумываешься о том, что внутри этой формулы.
Современная журналистика, я сразу скажу, и сетевая, и не сетевая. Я вот очень внимательно читала газеты, когда ехала к тебе сюда на запись программы, читала в Сапсане, смотрела на заголовки. А проблема одна и та же. От журналиста редакция чего сейчас требует? Кликбейтности, да, то есть чтобы пришел ты, кликнул, потому что прикольный заголовок, хочется узнать, что там дальше, иначе, ну, иначе ничего. Иначе конкурент вместо тебя получит эту привилегию. А что происходит? Журналист перестает думать о содержании, думает о заголовке. И мы тогда, знаешь, имеем весь набор всех этих желтых историй, там, знаешь, как пьяный отец расчленил там 4 поросят, скормил их там и так далее. Это все вот извращенное понимание того, как еще зацепить одуревшего от потока информации этого зрителя. У меня яркий пример, заголовок: Лукашенко рассказал, что гордится 3 яйцами. Знаешь, в чем речь там? Ну, в заметке. О том, что он с утра делает яичницу из 3 яиц. Но кто же будет жать на кнопку, да, если там не будет вот Лукашенко такого интригующего, замечательного заголовка? И в этом не только проблема, в этом огромный ресурс. Как я рассказываю политикам, коллеги, вы используете это, потому что если вы умеете разговаривать с заголовками, а у нас есть политики, которые прекрасно разговаривают с заголовками, то угадаешь, кто у нас главный мастер?
Ну, кто, Жириновский?
Конечно же, ну, вымыть там ноги в Индийском океане, да, то есть люди, которые умеют действительно говорить яркими метафорами, возвращаемся к началу нашего разговора, или заголовками, они выигрывают, потому что журналист тоже не хочет сочинять заголовок. Ему гораздо проще взять из Семёна Уралова уже готовую метафору, вставить её и пойти пообедать.
Ну, как есть искусство писать пресс-релизы, которые точно потом будут вставлены во все информ-сообщения.
Абсолютно, конечно.
То есть, это же технологии, не более
того. Но сейчас, это, понимаешь, дошло до такого вообще максимума, наверное, что мы просто, я пытаюсь, по крайней мере, обучать тех, кто со мной работает, разговаривать так, чтобы эти слова были точно вынесены в заголовок.
Ну, вот ты очень хорошо про информ-фастфуд, ну, опять же, я отталкиваюсь от текста книги, да, примеры вот этих вот, как с помощью эвфемизмов втюхивают откровенную, то есть, как сообщают источник. Пользователи соцсетей активно, ну, вот эти вот примеры,
это
они для меня очень,
да,
важны.
Это журналистские истории, да.
То есть, журналист для того, чтобы перенести вот этот вот, как бы, ну, фастфуд, он просто использует ту такую форму речи. Как сообщили кто? Известные люди, да?
Как сообщает источник, это вообще любимый мой оборот, потому что какой источник? Кому он сообщил?
О чем?
Вообще сообщил ли?
А
может,
ли?
Я вчера это придумал, да? Здесь такой, знаешь, интересный есть момент с этим клиповым мышлением. С одной стороны, мы что имеем? Мы имеем людей, которые, ну, не досматривают длинные видеофрагменты до конца. Ну, просто им тяжело их смотреть. Ну, пойди, посмотри программу «Время». Очевидно, невероятное, посмотри. Ну, скучно будет, на самом деле. Но тут мы сталкиваемся с феноменальной историей успеха сериалов. Слушай, ну сериалы – это вообще, мне так кажется, например, невероятно крутой упаковки идеологем в очень понятную, удобную и хорошо потребляемую форму. И, кстати, ну понятно, что Штаты впереди планеты всей по производству сериалов. Наши тоже сейчас уже, так мне кажется, не отстают. Но надо сказать, что это очень похоже, знаешь, на что? Мне вот этот формат очень похож на другой формат, который тоже считаю очень сегодня важным. Это формат чата в WhatsApp. Чат в WhatsApp, что это такое? Ну, это на самом деле мощная сила. Это
очень мощная сила. Ты приводишь пример Якутии как раз там вот.
Якутии, да, каждый якут по статистике более 12 чатов в WhatsApp у него в телефоне, по-моему, даже уже больше, потому что там такая территория, которая действительно она нуждается в том, чтобы постоянно о ней там узнавать быстрые новости.
Ну, дело просто еще в технологии, я расскажу. Значит, в чатах это замечается много на северных территориях, у нас же гости и практику приходят, рассказывают, что именно мессенджеры почему популярные, люди пользуются, узнают в том числе новости, потому что самый медленный интернет для этого нужен. Ну, имеется в виду,
да,
не нужен быстрый интернет.
Совершенно верно.
И
да,
даже где-то далеко на крайнем севере ты как бы мессенджером пользоваться можешь.
Совершенно
поэтому
верно.
Удобство вопрос.
И второй момент. Почему там людям так хорошо и комфортно? Вообще чат, еще раз говорю, это страшная сила. И вот сейчас в этом выборном цикле я задавала вопросы нескольким СММ-командам. Я говорю, слушайте, ну мы можем работать с чатами? Одна команда сказала: нет, нет, это закрытая территория, туда войти нельзя. Вторая: конечно, можем, будем хоть завтра. Деньги несите, мы вам сейчас там устроим влияние, агентов влияния туда запустим. А почему так интересно с ними работать? Потому что чаты – это территория доверия. Ну, это все свои.
Почти личное общение.
Конечно. Эти там мало что скажут, но люди-то врать не будут.
Соседка сказала.
А рассказала, ну а что ей врать-то? Потом я-то ее знаю. Вот чаты – это абсолютный пример вот этой территории доверия, в которой существуют мамы из школы, соседи из твоего двора, чаты из садиков, чаты каких-то организаций. Это огромная-огромная сила, я считаю.
Ну, тут я бы коллегам, тоже зрителям бы разъяснил, у нас просто в профессиональном есть там этот термин, как ломы, да, лидеры общественного мнения. Вот в чатах искусственного лома не создашь.
Конечно.
Если есть тетя Фаня, авторитет на райончике своем, то она будет авторитетом в любом чате, и никаким пиаром ты ей авторитета не нагонишь.
Совершенно верно. Есть... Ты в чате собачников, интересно, да? Там же ломы не потому, что у них собака крупнее.
Конечно.
Да? А потому что человек, который чатом, значит, умеет управлять правильно, и только поэтому, и знает правила для собак.
И личный авторитет, значит.
Конечно.
Его собака чемпион, он там вкладывает.
Я наблюдала прям вот кейсы, когда из таких вот чатов потом вырастали общественно-политические движения, например. Небольшие, сначала такие кустовые, да, там мамы создают чат, у них там какая-то проблема, и потом постепенно идут выше. И вот как раз, когда говорят там о том, как делать политическую карьеру, ты знаешь, мне такое ощущение, что в ближайшее время много примеров успешных карьерных продвижений мы увидим, как люди двигались из чата вверх. Но почему сериалы? Потому что сериалы, Семён, это тоже территория доверия. Например. Я смотрю сериал «Шеймлесс». Это «Бесстыжие». Американский сериал, который рассказывает о социальной абсолютной семье, которая живет в противоречии с законом, с государством, и умеет это государство, грубо говоря, накалывать. И вот 8 сезонов я или американский зритель сидим, да, мы смотрим, они уже нам родные, ну, как люди в чате. Мы уже знаем, дети их выросли на наших глазах. Мы знаем всю их жизнь. Знаем, за что они там заплатили в прошлом месяце, что у них стряслось позавчера. А ведь, опять же, люди сейчас сложнее, как мне кажется, воспринимают художественные фильмы, чем сериалы. Сериалам надо привыкать. Ты приходишь, ты там уже...
Ты его впускаешь в жизнь.
Половина информации тебе уже знакома. А что происходит в 9 сезоне? Удивительным образом совпадающим с электоральным циклом в Штатах. В 9 сезоне вдруг выясняется, что главный герой – абсолютно аморальный алкоголик, опустившийся на самое социальное дно человек, избиратель Трампа.
Угу. Вот оно.
Тут ты видишь, ух ты, это вот такой, что ли, у Трампа избиратель? Интересно.
Уроды.
Понимаешь? Да. И ты вот понимаешь, что эту вот идеологему тебе очень аккуратно впихнули, вписали,
ну, то есть, сериал начал жить с человеком,
конечно,
стал членом его семьи, он ему доверился.
Влюбил его в себя.
А ты ему алкоголика-трамписта, да?
Да. Вдруг выясняет, что главный герой, он, оказывается, еще и трампист.
Ну, красиво работает, что сказать.
Скажи.
Красиво, так и да.
Вместо того, чтобы снять короткий предвыборный ролик там, с новым алкоголиком, тебе прекрасно внедряют эту идею в сериал. Ну, там, кстати, много примеров. Там, сериал, там, если там, посмотришь, Good Fight, хорошая борьба про модных демократичных юристов, он очень-очень прекрасно вплетает как раз антитрамповские тоже настроения. Я считаю, это гениальная история. Ну, опять же, вспомним сериал, из-за которого мы увидели феноменальную победу на выборах господина Голобородько, то есть, я извиняюсь, Зеленского. Ну, хотя,
конечно,
нет,
победа Голобородько.
Победа-то была Голобородько. 79% такого не было ни разу в истории современной Украины. Соответственно, как это получилось? Самый длинный в истории предвыборный ролик. Люди влюбились, люди поверили, люди поняли, по каким принципам он живет, проголосовали.
Ну, и при этом давай еще тоже добавим зрителям эту просто и в этом смысле. И ты долго жила на Украине, да, и у меня большой опыт. Это сначала был очень успешный проект такого переездного кафе Шантана, да, ну, бременские музыканты, потому что я еще в 99-м году или в 2000-м был в Черновцах на концерте, потому что они гастролировали по Украине, то есть у них прошел процесс же у 95-го квартала, сначала доверие, гастрольные туры, они стали такими бременскими музыкантами, потом им открыли канал, ну, уже на центральных каналах, да, сначала одна олигархическая группа, вспомню, да, Интер, а уже потом, собственно, гений сумрачный Коломойского придумал, как это конвертировать.
Абсолютно.
В общем-то, то есть это похоже с тем же сериалом, то есть к 95-му кварталу, как ты приводила примеры, очень долго ну, граждан, жители Украины приучали, да, то есть на протяжении, они когда, они в конце 90-х начали делать карьеру как КВНщики.
Да?
То есть этот цикл 20-летний получается. То есть, в общем-то, сейчас вот такой с таким сериальным мышлением, то есть мы в длинную, получается, играем. Нам, может, даже какую-то личинку выращивают, а мы не знаем, что это за личинка.
Сейчас вообще время, конечно, немножко сократилось. Политическое время сейчас бежит быстрее, чем раньше. Когда меня спрашивают, а как сериалы приходят в политику, не политика в сериалы, а сериалы в политику, то давай посмотрим на недавний пример Навального. Там же абсолютно четко идет многосерийная история: отравление, любовь, сериалах обязательно должна быть любовь, да, его жена и в тюрьме, и все вот эти нежные посты. А дальше обязательно должны быть враги. Сериал без врага, без антагониста, он очень слабо будет ехать. По идее, конечно, должен быть какой-то хэппи-энд, но мы пока еще не знаем его. Но вот весь этот путь героя, он обязательно должен проходиться. То есть люди смотрят из серии в серию, что дальше будет проходить главный герой.
Там еще битва должна быть.
Она тоже была. Добро со злом. Там. То есть, ну, на самом деле, нормальная абсолютно история, которая привораживает, завораживает. Мне тут очень было интересно, когда мне задавали вопросы люди из другого, скажем так, конца политического спектра. А как же нам быть? У нас же, вот, например, нету образа врага, у нас же есть хорошие какие-то дела, какое-то волонтерство, какие-то построенные школы. Вот мы тоже хотим сериал. Ну, похоже, у нас не получится. Я говорю, ну, конечно, он у вас не получится, потому что у нас будет односерийный. Но, строго говоря, ничего не мешает, даже когда мы говорим про повседневную деятельность политика, ничего не мешает строить ее сегодня, раз это покупается, в формате сериала. Ну, грубо говоря, если начинаешь строить школу, ты тоже можешь превратить это в сериал.
Ну, любое действие растянутое во времени.
Конечно. То есть, не должна быть первый кадр объявления там, «Мы строим школу», и второй кадр – это разрезание ленточки. Нет, между ними может быть много интересного.
Субботники тогда организовывали.
Субботники, на дроне полетать. Украли стройматериалы, найти стройматериалы.
Да-да-да, дядю Стёпа милиционера хорошего на районе.
Абсолютно. Стёпа. Даже, может, какого-то врага найти, который мешает строить эту самую школу.
Ну, в общем-то, как показывает нам опыт, например, даже популярных блогеров, например, из провинции, которых много, что даже скучную, ну, обычную жизнь можно, в общем-то, разукрасить, сделать ее очень интересным, вопрос таланта.
Конечно. Но сейчас, я подчеркиваю, не работают разовые акции. Работает пролонгированная история с теми же героями, которым нас приучают.
То есть, фиксируем для наших зрителей в первую очередь. Значит, время, с одной стороны, спрессовалось политическое, ускорилось, но с другой стороны, в нем все равно работает принцип сюжетности, сериальности. То есть, даже в условиях этого сжатого времени ты все равно должен успеть развернуть завязку, кульминацию, развязку.
Да, правильно? У тебя должен быть сюжет.
Все, отлично. Значит, разобрались. Двигаемся дальше, потому что у нас же все-таки доклад по пунктам. Значит, с первым всадником, информационным фастфудом, понятно, что это, как мы работаем. Переходим ко второму всаднику. Это у нас, согласно конспекту, это у нас идет постправда. Правильно?
Постправда и фейк-ньюс. Я этих двух всадников вообще предпочитаю видеть вместе.
Угу.
Почему? Потому что это, они связаны. Ну, что такое вообще постправда? Уже такой затертый достаточно термин Трампа 2016 года. Это вот то самое пространство, которое и создается из множества фейк-ньюс. Что такое фейк-ньюс? Мы все помним, что такое джинса, заказуха. Это совершенно не об этом сейчас. Фейк-ньюс – это вот абсолютно неправдивые новости, которые имеют своей целью в итоге создать некое альтернативное пространство, альтернативную информационную реальность. О чем речь? Ну, например, вот кто сейчас у нас русские? Для американского обывателя. В американском сознании кто у нас сейчас русские? Да не так, кто они были раньше?
Ну, когда еще когда русские и советские,
русские постсоветские.
Одни. Постсоветские уже сместилось, там уже были все-таки с образом Ельцина, пьяницы, разваливающаяся страна, хаос. А теперь это уже русские отравители, те, кто вмешиваются в выборы. Значит, оружие козни по всему миру отнимают, значит, у несчастных демократических стран. Ну, короче, они опять русские снова злые, как были. В фильме «Красная жара» у Шварценеггера. Вот похожее
вот
снова.
Вот ты сейчас наконец-то сказал про фильм, потому что отображение массового сознания, и вообще, когда какая-то идея проникает уже в фильм, понятно, что она уже четко зафиксировалась в массовом сознании. Русские в кино еще недавно. Было все, было КГБ страшный, пугающий, да? Был, как сказал, бандиты, мафия.
Да, мафия, да.
Не очень приятные, неопрятные люди, пугающие. А сегодня русские у нас хакеры.
Точно-точно, да.
Это, кстати, нас повысили, потому что хакеры все-таки такая высокоинтеллектуальная деятельность, точно лучше, чем водка, балалайка, медведь и все прочие штампы. Я тебе скажу, что настолько это плотно вошло в сознание после, опять же, американских выборов, что у меня один коллега, политконсультант, поехал в другую страну для того, чтобы свои услуги там предложить. И стал рассказывать о себе, что вот он умеет вот это, и вот это, и вот это тоже умеет, работал там, там и там, а на него значит, смотрит и говорит, ну хорошо, но вы же сервер-то хакнуть можете? А он говорит, я вообще этим не занимаюсь, я вообще совершенно про другое. Поняли, поняли. Все. То есть, понимаешь, вот это вот его слава впереди него летит благодаря тому, что сегодня вот в тех же сериалах русские, по большому счету, это опасные хакеры. Это и есть вот та самая постправда, ведь, согласись, ложки тогда нашли, ведь правда, был же отчет Смита, да, о том, что русские никак не влияли на американские выборы, что все эти истории про хакеров, это, мягко говоря, преувеличение, а осадок остался. Мы не участвовали, но в массовом сознании, в этом пространстве постправда мы хакеры.
То есть… Фиксируем для себя. На примере истории с русскими хакерами мы увидели, как конструируется пространство постправды.
Из множества неправдивых фактов.
Да, ну просто это огромные потоки информации, о котором мы говорили в первой части, ну фастфуд, да, то есть на полки фастфуда приходит огромное количество продукта информационного. Мы думаем, что это выбор. А на самом деле никакого выбора нет, нам специально создается картинка той самой постправды на примере, что мы видим русских хакеров, наверное, из свежего примера неудавшейся попытки постправды для России, это, конечно же, ну, отравление именно Навального, да, то есть они же хотели создать абсолютно, как с Ющенко было, вот я, помнишь, как Ющенко, да, отравление, образ был на весь, ну, в рамках этого конечно, выборов, конечно, конечно, но удалось, никто даже не спорил, отравили, не отравили. Всем было и так все понятно. А с Навальным не получилось. Почему, интересно?
Ты знаешь, можно скажу, что получилось. Недавно был забавнейший абсолютно момент. Я прочла, что с нашей вакциной, которая, кстати, тоже, ты обрати внимание, вокруг вакцины война была бешеная кампания через А. И тоже создавалось пространство постправды, однозначно, из множества неправдивых фактов. Но, тем не менее, наша вакцина, согласно, по-моему, там были какие-то опросы в странах Европы, и мне очень понравилось, как прозвучал тезис, что ну, раз они так хорошо делают новичок, наверное, они в биологическом смысле очень продвинулись.
Логично.
По-моему, вполне. То есть, вот эта история с новичком за нами закрепила, кроме всех остальных негативных коннотаций, закрепила за нами славу людей, которые хорошо разбираются в биологическом оружии, а значит, наверное, и в вакцинах.
Ну, не будут же они своих людей травить. Логично, логично.
Конечно. И вот это тоже забавный такой виток вот этого пространства, оно немножко так завернулось, да, и пошло в нашу сторону.
То есть, в общем-то, даже когда вам создают картину вот этой постправды, которая, как вы считаете, что она для вас неудобна, ну, и ущербна, да, ну, а вы можете это все перевернуть, и, в общем-то, все
окажется всё по-другому. В свою пользу. Ну, это как в анекдоте, да, когда там Леннон, там ест туда и поет человек, да. Вот. То же самое мой коллега мог бы сказать: да, я, конечно, хакер замечательный.
Да, ну надо было что-то хакнуть потом. Но это уже другой вопрос.
Это другой вопрос. Это другой нашел вопрос. Бы.
Ну, кстати, тоже хороший пример вот так вот дзюдо такого информационного, политического Ким Чен Ын привел, да. Из него делали же образ, ну, просто вообще абсолютного врага, а он, наоборот, продемонстрировал, что он единственный суверенный здесь политик, с которым даже Трамп лично переговоры готов вести.
Ну, кстати,
и, да. И, в общем, он там мимимишный достаточно такой, ну, да, они же отыграли. И
перевернул образ.
Да, перевернул образ. Да. То есть, из него лепили диктатора такого классического, который людей убивает, а он с пионерками на позитиве и, в общем-то, абсолютно не страшный и никакой не диктатор.
Ну, это высший пилотаж. Вот.
Да, ну, я имею в виду, что мы видим это и во внешней политике очень часто, и во внутренней у нас тоже это тоже происходит частенько.
Чаще, чем во внешней.
Да, ну, просто на внутренней это обычно какой-то кейс же такой связан с какими-то выборами, еще чем-то, в это люди не погружаются, а во внешней это достаточно понятно. Так, пространство, пусть правды поняли. Третий всадник, который связан с постравством, значит, это фейк-ньюс, то есть ложные новости, в общем-то, то есть это ложь просто банальная.
У которой есть цель.
А, ложь, у которой есть цель. Как работает эта технология?
А вот она и создает это пространство постправды. Оно же не может создаться, понимаешь, за там, несколько минут, да? К нему нужно долго готовить. Если ты 5 раз будешь говорить, что русские занимаются тем, что взламывают сервера, то, конечно, в какой-то момент окажется, что все в это поверили.
Угу.
Ну, опять же, ты же помнишь… Про любые массированные атаки, мы сейчас, кстати, об этом скажем, когда будем говорить о большом брате, последний всадник, как-то мы так к нему подбираемся,
ненавязчиво. Ровно по списку, да.
А вот смотри, история с Трампом, да, когда одно и то же твердили крупные каналы, одни и те же тезисы гоняли крупные американские каналы. Вот, о том, что он там сотрудничает с Россией, о том, что он такой-сякой, и в конце концов, действительно, наверное, в это кто-то поверил. Они создавали это пространство, наверное, они его создали.
Ну, в общем-то, тоже давай вот пример фейк-ньюс приведем, как это работает. Это на примере нашего кризиса, ну, мы сейчас не про гражданскую войну, а кризиса в отношениях между Киевом и Москвой. Да? Вот 2014 год, про ежей, которых едят в Крыму, о голоде. Да? Ну, мы вспомним это.
Обрати внимание, сколько метафор ты вспомнил, заголовков.
Вообще, да. Там дочь офицера и так далее. Да, это активная
работа. Распятые мальчики, да.
И мы вспомним, в 2015-2016 году, основываясь на этих фейк-ньюс, то есть, начиная от там, поедания ежей, да, и там, голода в Крыму, и заканчивая там, бурятскими дивизиями, ну, это я специально сейчас именно заголовки беру. На этом же было основано внешнеполитическое давление. То есть, вспомним, и в ООН, ну, то есть, именно на этих фейк-ньюс, которые как раз сформировали новую постправду российскую, которая тоже укладывается в этот же образ русских хакеров и агрессивных людей. Но когда прошло там несколько лет, на примере Боинга мы увидели, что когда речь идет с, ну, вот, ну, все-таки это смерть людей, да, то есть это уже, ну, тут нельзя, тут или сбивали, или не сбивали, да, то мы увидели, что, в общем-то, на фейк-ньюс подрядились все центральные информагентства мировые, то есть как они пытались доказать историю
Боинга. На интерпретацию,
да. Да, на интерпретацию, да, вот тут очень важно про борьбу несколько уровней, вот расскажи, как оно у тебя в книге, или мы к этому в конце уже подойдем?
Мне кажется,
в конце. Хорошо, тогда с фейк-ньюс, понятно, подобрались к большому брату, кто этот самый страшный четвертый всадник?
Самый страшный, а это правда самый страшный всадник.
Я тоже так считаю.
А, ты знаешь, вот мне когда говорят, государство это страшно, это контролирует, это урезает тебя в правах. Я говорю, слушайте, попробуй с корпорациями побороться. А с корпорациями я имею в виду с большими площадками, которые могут одномоментно объединиться и виртуально тебя уничтожить. Ну, поскольку, ладно, мы все живем все-таки в какой-то мере в виртуальном мире. В мире, который существует только в интернете. Ну, раз мы живем в виртуальном мире, раз есть виртуальная жизнь, значит, есть виртуальная смерть. И вот ты просыпаешься с утра, как однажды сделал американский журналист Алекс Джонс. Есть такой журналист, он сам себя называет палеоконсерватором. Он никогда там не призывал к свержению правительства американского, не говорил там о педофилии, не нарушал закон. Он просто вот долбит, знаешь, свою тему. Да, там. А тема у него очень простая, да, что там во всем там, она такая конспирологическая, да, во всем виноваты там, мы, рептилоиды. Его, кстати, очень любят приглашать на канал «Царьград». Mm. Ну, он такой, в общем, молодец. У него, кстати, большая была аудитория. У него там более 2 миллионов было только в Ютьюбе, когда его уничтожали. И однажды он проснулся в один непрекрасный день и понял, что все его ресурсы одномоментно исчезли. То есть, понимаешь, да, в чем прикол?
Был человек и нет человека.
Да. Не Ютьюб тебя отключил, не Фейсбук тебя забанил, да, а одномоментно все. Его даже травоядный абсолютно Пинтерест, который вообще картинками обмениваться призван, и даже он его тоже отключил. То есть, это невероятная история. Ты теряешь доступ ко всем абсолютно своим ресурсам, которые, внимание, приносят тебе деньги.
Угу. То есть, это социальная смерть, кроме того, что она
публичная.
Это
социальная и даже где-то финансовая смерть.
Это же очень хороший есть рассказ или даже повесть у Шекли, когда наказывали за преступление невидимкой, когда человеку поставили знак, что он невидимка. Он оставался в обществе при этом, но с ним никто не мог общаться, не могли ему, например, оказывать помощь врачи. И вот наказание на год, ты живешь в обществе, можешь даже там в магазинах что-то грабить, но потом тебе еще к сроку добавят, ну, если будешь нарушать эти самые.
Очень похоже.
И вот то, о чем ты описываешь, это очень похоже. Шекли – это, соответственно, 60-е годы 20 века, в общем-то.
Все вот. Уже написано до нас. Ну, и сейчас мы с тобой присутствовали уже в этом году уже, в 2021 получается, при совершенно невероятной истории, когда вот таким невидимкой становился президент Соединенных Штатов Америки, которого вот эти самые ресурсы, Твиттер в первую очередь, потому что мы знаем, что у Трампа главный ресурс доставки, главный канал доставки информации – это Твиттер, и вдруг оказалось, что его нет. Более того, были заблокированы PayPal возможности его сторонников перечислять деньги, покупать какие-то футболки. Представляешь, майку нельзя было купить там с MAGA, да, MAGA. То есть, это вот уже финансовая абсолютно история, которая одномоментно, опять же, была подхвачена держателями крупных информационных площадок, которых я называю большим братом. Вот это интересный момент, потому что мне так кажется, и поправь, если я ошибаюсь, государство, ни одно государство в мире, возможно, только там какие-то совсем отдаленные автократии, не имеет сейчас таких возможностей, чтобы вычеркнуть человека вот так вот из жизни, одномоментно.
Ну, оно только может старыми методами, в общем-то, посадить его в тюрьму, но, как показывает нам опыт Киргизии и нынешнего президента Садыра Жапарова, что даже находясь в тюрьме,
человек
может... оставался в политике, и как Конечно. Только подвернулась возможность, он взял верховную власть. То есть, в этом смысле даже опаснее получить вот эту публичную казнь, да, ну, вот, от корпорации, нежели физическую. Потому что пример Садыра Жапарова нам показывает, что сохранение в информпространстве важнее, чем сохранение формально на воле. Ну, в общем-то, как и Ленин, важнее была правда, чем где он сидит. В Щушинском или где там он у нас был. Я с тобой согласен полностью. Я это еще как бы каким примером хотел бы проиллюстрировать. Это белорусский кризис. То есть, власти недооценили власть этого самого большого брата, который находился за рубежом и играл на стороне Польши. Все блогеры координировались из Варшавы, из Вильнюса. Государство думало, что оно контролирует по привычке. Да, у него там квадратным гнездовым методом нарезаны квартиры. Они знают, кого арестовывать. Но белорусский кризис, когда мы увидели, как вот эта вот сетка большого брата работает на мобилизацию, на, в общем-то, накачивание социального пессимизма, и государство ничего не смогло сделать, и потому что, в общем-то, корпорации были против государства. Так что я даже усилю твой тезис. Государство не то, что не может сделать ничего подобного, оно уже не может даже сопротивляться тому, что творят корпорации. А у нас есть большие братья? Яндекс у нас, да, получается, вот так вот из крупных потенциальных игроков?
Слушай, ну, у нас ситуация вообще достаточно такая травоядная. Вот так, чтобы одномоментно отключить все, честно говоря, я вот такого не представляю, чтобы, например, у нас одномоментно исчезли ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Яндекс, что я еще забыла, Твит, ну, Твиттер, окей, допустим, он не исчезнет. Понимаешь, там и разные сферы влияния, слишком разные, чтобы они могли сговориться между собой. Угу. Ну, ты представляешь, что Павел Дуров там договорится с Яндексом? Я вот не очень представляю.
Ну, вряд ли.
Вот, поэтому, наверное, только весь интернет одномоментно вырубить, разве что. И все.
Ну, тут же, смотри, тут же идет речь об управлении процессами. То есть, они же тому же Трампу давали расти, расти, расти в Твиттере, а подрезали, в общем-то, в самый опасный момент. Вот как у нас с Навальным. Вот он же рос, но он рос на тех площадках, на которых ты его и не подрежешь. Ничего ты с Ютубом не
сделаешь. Совершенно верно, да.
Вот. И вот тут возникает вопрос. Вот без этого Big Brother, большого брата, мы никуда не денемся. Но все равно будут какие-то корпорации, которые будут этим рулить. В Китае мы видим, что корпорации вообще пошли по пути проникновения в человека максимум. То есть, они и платят в этом WeChat, и общаются, и личная информация, и идентификация. Ну, все туда ушло, да? Но у них, ладно, у них как бы коммунистическая монополия власти. Это вписывается в общую доктрину, как они же хотят, ну, как все коммунисты, все контролировать. Да? На Западе это коррелирует с их идеей конкуренции, равноправия, открытого общества. Вот как ты, или нет? Вот как это внутреннего кризиса у них не приведет? Потому что у нас-то в русской традиции большой брат, но если он за царя, отечество, веру и родину, то хорошо, пусть будет. Ну, вот я так.
Ну, наш брат тоже он не особо за царя, отечество, веру и родину, потому что, еще раз вспомни, да, мы же пользуемся огромным количеством ресурсов штаб-квартирами совершенно не у нас.
Не у нас, да, не у нас.
И сделать с этим пока что мы не можем ровно-таки ничего. Хотя, когда мне говорят, ой, нам нужен свой национальный ресурс, я говорю, подождите, у нас ВКонтакте, например. Есть? Есть. И даже когда, если ты помнишь, на Украине его решили запретить, было дело, да, пару лет назад, да, все равно, как оказалось...
До сих пор формально запрещен.
Да-да-да, совершенно верно. Люди туда прекрасно ходят, прекрасно с ним работают, обходят это при помощи VPN и так далее. То есть, даже вот в таком формате большой брат, кстати, проигрывает. У нас есть Одноклассники. Это популярные сетки. И вот хотя бы на них, на этих двух сетках мы сможем какое-то время ехать. По поводу Telegram, который сейчас самый, наверное, популярный, и который, кстати, набрал бешеную популярность после того, как WhatsApp решил принять новые правила безопасности, точнее, отменить всяческую безопасность, в Telegram пришло огромное количество пользователей. Но можем ли мы считать его своим?
Ну, пытался Роскомнадзор блокировать.
Ничего хорошо не получилось? Вышло.
Вообще прекрасно получилось.
Вот, ты вот сделал такое лицо, и мы тоже, наверное, не можем, да? Кстати, Telegram, если ты следил, он очень популярен там в Иране, например.
Да,
там,
это меня удивило.
Невозможно очень. Абсолютно ничего с ним сделать. Вот такая интересная сетка. Сейчас, кстати, украинцы очень активно в Телеграме сидят. Очень много политических украинских каналов, кстати, на русском языке.
Да, да, очень, кстати, интересно. Ну, украинская политика вообще интересна, как и молдавская. Там такие хитросплетения. Ну, оно, конечно, неприятно. Вот. Но в целом интересно. У меня вопрос в связи с этим следующим. Ну, смотри, вот он есть наш... Почему я считаю, что это самый важный всадник информационного апокалипсиса? Потому что мир находится в кризисе политэкономическом, да? И, в общем-то, корпорации видят выход из этого кризиса как переход, в общем-то, к корпоративному миру. Этого никто и не скрывает. То есть... обрушение роли государств привычных и переход суверенитета, в общем-то, к корпорации. Не будем сейчас уходить вот в это вот, за что забанили журналиста американского, про криптилоидам и всемирному заговору, но не видишь ли ты, в общем-то, в целенаправленной реализации вот этой стратегии выпускания вот этих вот всадников, которые ты характеризовала, да, как, в общем-то, элемент подрыва традиционной государственности и, в общем-то, агитации, корпорации, приходи к нам, у нас есть яйки, млеко, хочешь реализовать, иди в корпорацию, зачем, то есть там вся власть, в том числе информационная.
Ну, конечно, у кого власть, тот и заказывает музыку. Сейчас, если мы начали с того, что тот, у кого есть информационные площадки, он выигрывает, да, и может больше, чем государство, да, не банально кого-то в тюрьму посадить, а просто лишить его своей идентификации. Виртуальный, конечно, но очень важный для него. Соответственно, у кого власть, тот и сильнее. У того и правда, брат. Поэтому получается, да, что государство остается в проигрыше, а корпорации говорят, иди к нам. Факт? Факт. Просто у нас это пока еще не работает.
Ну, мы в данном случае... Я просто вот... Я об этом много размышлял не в этой логике, а из другой логики я пришел. Да? Мне вот всегда интересно, а чем, в общем-то, ответит Россия. И в этом смысле наша недоразвитость, в каком смысле недоразвитость? Когда в 1991 году мы все побежали в этот глобальный западнистский проект, все побежали с разной скоростью. Там кто-то прибалты первые туда забежали. Да? Россия со своей скоростью бежала, но потом, когда нам как бы показали наше место, особенно после 2014 года, мы как бы. Вроде еще бежим в этот мир, да, но поняли, что нас там, в общем-то, хотят уничтожить. И в этом смысле наше то, что мы не забежали слишком далеко, может стать нашим плюсом. И для меня в этом смысле всегда является вопросом, а дойдет ли до наших правящих элит, да, понимание, что вот эти вот корпорации современные, которые есть, в общем-то, западные, что мы им сами отдали наш рынок, в том числе информационный, и без импортозавещения и на этом рынке мы не взлетим. То есть, на одной курятине мы не взлетим. И у меня вопрос, вроде на уровне риторики от политиков я слышу, да, а вот от лиц именно принимающих решений, мы же знаем, кто там есть, там Политбюро 2.0, да, и принимающие решения. Вот как ты считаешь, тем более ты с политиками активно работаешь, и это пособие для политиков, есть ли понимание того, что для управления, в общем-то, коммуникационной, информационной средой необходимы собственные субъекты, которые будут действовать по этим новым правилам? Не по старым, как чиновным, да, ты о чем ты тоже пишешь, или нет понимания?
Семён, отвечу в двух частях. Первое, понимание есть. Эта проблема, конечно, в голове не только у нас с тобой, а это фиксируется, об этом думают, выходы ищут. То есть это не новелла, это действительно то, о чем сейчас очень многие действительно говорят. Второй момент. Если мы говорим, ладно, про информационную, как ты сказал, независимость, да, но у нас, к моему большому сожалению, есть еще гораздо большая проблема от информационной безопасности. Вот ты говоришь, еще не пришли к тому, чтобы далеко не забегать в западные проекты. Ты ведь знаешь, да, что на мессенджере WhatsApp у нас сидят даже силовые структуры.
Да?
Это факт. Прекрасно. Я тут недавно общалась с коллегами из крупных органов власти, скажем так, и говорят, WhatsApp, удобно, хоть ты тресни. А то, что он, простите, прозрачную абсолютно информацию, очень забавно передает. У меня, знаешь, в какой-то момент телефон Samsung стал присылать отчеты. Отчеты о включении микрофонов. Вот был при каком-то обновлении, у него такая вот фича, такая опция. Значит, он мне присылает: у вас, значит, включался микрофон, я иду смотрю, кто включал, какая программа, WhatsApp. И у меня WhatsApp включает микрофон 4 раза за утро. В такой точке. Интересно, почему он это делает? Это какие-то слова.
Мониторит.
Мониторит. Зачем? Чтобы потом мне рекламу подсовывать. Да? Мы же понимаем, что вся эта вот реклама, которую мы часто видим, да, я же поговорила про пылесос, мне пылесос показал Яндекс. Как это удивительно. Да не удивительно, это уже наше абсолютно общее место. Так вот, наши госструктуры многие прекрасно пользуются WhatsApp. А это означает, что вот этот кран можно, в принципе, перекрыть в любой момент и снять информацию и ее воспользоваться. WhatsApp пересылаются документы сфотографированные. WhatsApp пересылаются паспорта, фотографии, другие идентификаторы личности. Для меня вот это вот самое неприятное. И еще раз говорю, я получила подтверждение буквально несколько дней назад, что это вот не домыслы, так оно и есть. Сейчас все массово ринулись в Telegram, который абсолютно непонятно кем защищен, как защищен. И если мы говорим, что ладно, большой брат может вам, скажем так, убрать площадку для ваших там дискуссий или площадку для вашего самовыражения, так вам большой брат в принципе вообще может сейчас так прикрыть вентиль с вашим WhatsApp, что мало не покажется.
Тут тоже надо объяснить, я сейчас нашим зрителям, смотрите, почему большой брат, да? Почему большой брат? Это, с одной стороны, образ из Оруэлла 1984, а с другой стороны, потому что последние несколько лет это вошло, ну, уже в широкое употребление, это, собственно, big data, большие данные. Как работает этот большой брат? Он собирает огромные данные, в общем-то, о всех пользователях, и только обладание этими данными позволяет ему стать, в общем-то, тем самым большим братом. То есть сначала они на протяжении десятилетий собирали о нас все, мы везде сами регистрировали, сами все отдавали, а теперь, ну, как бы, сами виноваты. Ну, с одной стороны, да, или как?
Ты знаешь, где-то сами виноваты, когда я, у меня вообще волосы шевелятся на голове, когда я смотрю в Фейсбуке, там, пройдите тест. Вбейте ваше имя, фамилию, потом ваши данные, потом вы узнаете, какой формы вы пирожок, да? И ты понимаешь, куда эти данные переходят. Идешь, смотришь на сайт, сайт какой-нибудь там ком, да? А вот вопрос, кто все это собирает, зачем собирает? Ну, назови меня, не знаю, может быть, я слишком тревожный в этом плане человек, но мне почему-то кажется, что с добрыми намерениями это не собирают.
Ну, они собирают с намерениями прагматичными, а куда они уже продадут? Как мы это видели,
например. И хорошо, если они продадут куда-нибудь в коммерческую структуру. Да. Это уже прекрасно. Ты знаешь, интересный есть такой момент. Знаешь, какой самый, как мне кажется, забавный нюанс, когда мы говорим про большие данные? Ведь в интернете, если собирать его просто большим там, широким бреднем, да, люди врут. Они врут глобально и масштабно. Они приписывают себе несуществующие события. Там, не нужно не фотографироваться с чужими ламборджини, да? Но, тем не менее, люди склонны врать в интернете. А чтобы казаться лучше или чтобы кому-то нос утереть, да? А знаешь, где люди не врут? Никогда.
Не знаю.
Люди не врут в интернете. В каком сегменте?
Ну, вот эти, может, домашние чаты, то, что ты говорила.
Это мы берем
мессенджеры.
Да, а вот в интернете?
Не знаю.
Поисковики.
А-а-а.
Ты при поиске всегда, когда заказываешь пиццу, вбиваешь свой адрес, тем самым фиксируя свое местоположение и передавая свои данные. И более того, ты при поиске никогда не врешь о своих, например, политических убеждениях.
Ну, ты не врешь тогда, когда ты думаешь, что никто тебя не слышит. А поисковик – это то, что ты считаешь,
да,
что тебя никто не слышит, а тебя на самом деле слышат. То
конечно.
Есть, тут вот такая вот ловушка.
Во-первых, ты не врешь, потому что тебя, как тебе кажется, не слышат. Но ты же не на площадке это высказываешь,
да,
где-то. Да? А во-вторых, ты не можешь врать, потому что, значит, не получишь желаемого. Ну, есть такой просто замечательный труд, господин Сет Стивенс Давидовец, да, такой журналист нью-йоркский, который предсказал итог выборов 2016 года, каким образом. Вот у него был доступ к Big Data, он сел и проанализировал, что набирали американцы в поисковиках в тех штатах, которые проголосовали, скажем, за Трампа или против Трампа. Вот. И выяснилось, что есть прямая корреляция, то есть, когда люди набирают, например, дебаты Трамп-Хиллари, наставят Трампа на первое место, то они абсолютно точно голосовать будут за Трампа. Ну, просто он потом сверил с теми цифрами, которые были после выборов, казалось, что не совпадают. Если, например, человек набирает там Ку-клукс-клан, как в него, значит, записаться очень быстро завтра, Ну, есть такое ощущение, что вряд ли он пойдет голосовать за демократа. И это с Верев оказалось тоже очень правильной историей. А, то есть, еще раз, люди в поисковиках, как правило, не врут. Конечно, надо сказать, что у него побочно образовался очень забавный портрет среднего американца, потому что неврущий американец, он совершенно не коррелирует с тем, что американцы сообщают о себе в анкетах.
Я думаю, у русских тоже самое.
У русских будет еще смешнее, конечно.
Да, слушай, вот это вот на самом деле очень интересно, потому что тоже как бы об этом, ну, думаю на периферии, потому что не основная деятельность, да, это, в общем-то, о новой социологии бигдаты той самой. То есть, мне кажется, это сверхперспективное направление, потому что тут начинаются особенности национальной культуры и языка, да, ну, я все-таки по образованию языковед, ну, филолог, да, то, что называется. Язык мышления связан напрямую, поэтому даже принцип поисковика, например, у иранцев, не понимая основу там фарси персидского языка, ты не сможешь даже анализировать эту бигдату. Это как это применяется в тех же информационных войнах? Это мы сейчас очень ярко видим. Это то, что основные киберподразделения по противодействию именно России раньше находились в Прибалтике, теперь расположены на Украине. Почему? Потому что носители русского языка, понимающие мышление, и даже очень смешно, я видел какой-то отчет, как вот палятся эти боты, да, ну, такие специфические употребления, слово употребление украинский, там, на Украине, в Украине, да, это, конечно, смешно, но если с точки зрения вот подняться на тот самый уровень, который мы обсуждаем бигдаты, мы увидим, что анализ поисковиков тем же самых россиян и подключение к этому носителей русского языка не в России, оно создает виртуальные личности, те самые, о которых мы говорили на примере дочери офицера, да. Это я просто нашим зрителям увязываю все темы в общую нашу рамку. Итак, про большого брата и самое страшное мы поняли. Давайте зрителям еще раз повторим. Для чего мы все это рассказываем? Для того, чтобы вы прочитали книжку, напоминаю, «Четыре всадника информационного апокалипсиса», ссылка будет в описании. Второе, чтобы лучше разбирались, тут мы подходим к нашей последней завершающей части. Это она есть и в книге. А что, собственно, в этом делать? Что с этим делать? Как жить в этой новой реальности апокалипсиса?
А что с этим делать? Этот вопрос постоянно задают испуганные люди.
Логично.
А на самом деле, во-первых, приходится с ней как минимум согласиться, да, что мы уже здесь, в этой точке. Иначе пока не будет. А сразу скажу, те, кто соглашаются, те, кто признают, они совершенно разного возраста. Когда мне говорят, ой, там, старое поколение, там, люди там, за 50+, не умеют там, работать с новой информационной реальностью, говорю, ребят, умеют. Трамп, знаете ли, 47-го года рождения, Хиллари 47-го года рождения, Трамп 46-го, Хиллари 47-го, Жан-Люк Меланшон, который, например, на выборах президента Франции ездил в виде голограммы по городам, прекрасно понимая, как это работает в рамках новой информационной реальности. То есть, не нужно обязательно быть молодым СММщиком, чтобы понимать, что с этим делать. Нужно, ну, как минимум, жить в ней 24/7. Мы больше не можем себе позволить роскошь быть самим собой. Это факт. Забавный факт. Мы живем во времена, которые для политиков, вот сейчас нам говорят, что очень важна новая искренность. Прям важна очень. Она продается хорошо, потому что вот старая вот эта вот кондовая история, когда политик, значит, в костюме, он огражден от народа какими-то людьми, да, а надо вот выходить, разговаривать и так далее. Так вот, я согласна, она важна. И политики, которые обладают навыками транслировать эту новую искренность, они, кстати, прекрасно себя чувствуют на выборах, побеждают. Много таких примеров есть. А одновременно с этим быть самим собой и искренним ты просто не можешь.
Ну, либо то, либо другое.
Вообще не можешь. Почему? Потому что если раньше тебя камера снимала только в тот момент, как она снимает, то сейчас ты 24/7 находишься под прицелом.
Ну, ты голый, в общем-то, в
новой постоянно медиа. Ты не можешь надеть образ, снять образ, выйти из кадра, стать самим собой. Ну, вспомним опять же Владимира Вольфовича Жириновского, который всегда в камере был один. Но как только он покидал кадр...
Это все, кто бывал в эфире рядом с ним, все это...
Да, я тоже писала в интервью и понимала, что у человека есть прекрасный, как пиджак, надеваемый образ, он снимает его, выходит, становится очень тихим, приятным, воспитанным человеком, совершенно не крикливым.
Да, абсолютно.
И вот тогда это было возможно. Но сейчас кто-нибудь будет стоять сзади, тебя записывать, снимать. У каждого в кармане есть камера, каждый теперь репортер. И новая информационная реальность состоит из огромного количества людей, которые готовы в эту реальность свой маленький вклад внести. Соответственно, живем по правилам новой информационной реальности 24/7. Это первый факт.
Зафиксировали.
Зафиксировали. Второй. Ну, хоть немножко, да, обучаем своих близких, если мы уже вышли в паблик, основам этой новой информационной реальности, потому что у политиков, например, самая главная зона риска – это как у Порошенко сын. Помнишь?
Да, помню.
Майка Раша. То есть, в это время отец, значит, машет куском простреленного автобуса где-то с большой трибуны, а сын в это время в лондонском клубе в майке Раша зажигает, и никто не говорит, почему так происходит. Наши дети, точнее, дети политиков, жены политиков – это зона риска. Вообще наши близкие, пока мы стараемся, выстраиваем свой образ, они в это время могут так отжигать, что мало не покажется.
Как завещал нам Александр Сергеевич Пушкин в «Капитанской дочке» в эпиграфе «Береги честь с молоду».
А соцсети?
Да.
Да, и, кстати, вторая была цитата у меня смешная. «Не ходи в супермаркет голодным, а в соцсети пьяным».
Чистая правда.
Кажется шуткой. Ну, вроде, ну кто там сядет писать? Ага, не просто садятся, а еще и мнения начинают высказывать. Это удивительно, сколько с утра можно увидеть выпиленных постов, а еще больше можно увидеть объяснений политиков, что это был не я, это были неправильные алгоритмы, это был мой помощник, сел, значит, там такой вот натворил, ну и всякое такое.
А это была та самая искренность.
А это и была та самая искренность.
Но пьяная, да?
Вот пьяная искренность не работает. Не она работает. Должна быть трезвой все-таки. Вот, это банально, но факт, много мы с этим сталкиваемся. Дальше, из таких банальных вещей, ну, на самом деле, очень важно, вот этот совет, которому я лично никогда не следую.
О, это самый важный, рассказывай.
Мне, к сожалению, стыдно признаться, я это не люблю, но другим советую, потому что для меня это совсем вот психологически некомфортно. Нужно вылезать из собственного окружения, нужно расширять рамки собственного вот этого пространства, этой теплой ванны, в которой ты находишься. Потому что у меня, например, в Фейсбуке только приятные мнения. Созвучные мне. Я не хочу слышать другие мнения, не хочу просыпаться и видеть какой-то очередной ужас там. Мне хочется, чтобы люди, которые там сидят, которых я тщательно отобрала, говорили вещи, которые мне близки. Так вот, это потом приводит к тому, что политик, например, сидит вот в окружении там, знаешь, своих приятных людей, своего штаба или там, своих сотрудников, они все лайкают, а на фокус-группу вдруг узнает по итогам, что люди, оказывается, совершенно другого мнения, у них совершенно другие приоритеты. Ну, знаешь, простой пример, когда читаешь ленту, кажется, в Москве кажется, что Собянин – это какое-то вселенское зло, да? Но потом открываешь какую-нибудь там группу мам, которые говорят, что Собянин сделал нормальные проезды к подъездам, поставил площадки детские. Вообще появилась возможность ходить с коляской. И ты понимаешь, что они бьются, да, вот эти две группы. Да? Здесь он рушит, здесь он ставит хорошие какие-то вещи, делает. Понимаешь, то есть нужно выходить за рамки своей вот этой небольшой группы. А люди сейчас очень склонны, поспорь со мной, разделяться на группы.
Однозначно.
По интересам. То есть людям все-таки сложно, мы сейчас увидели огромный спектр мнений, и людям сейчас очень-очень сложно в нем жить. Они хотят дифференцироваться и жить с теми, кто похож на них, и не слышать других. Мы видим, что вначале там цвело там тысячи, миллион цветов совершенно в разные стороны. Сейчас несколько понятных сеток, понятных кустов, которые, в принципе, продвигают понятные идеи. И мне иногда кажется смешным усилия людей, которые одно и то же продвигают, постоянно понимая, что у них ровно та же аудитория. Да, они подпитывают ее, эту аудиторию, но она никогда не пересекается с другой. Аудитория патриотическая, с либеральной, крайне редко пересекается. И то, мне кажется, не в Телеграме.
Ну, медиа просто получается, медиа-среда, она более радикализована. То есть, это же все-таки слепок общественной среды. Ну, немножко кривое зеркало, потому что оно более радикализовано из-за анонимности и виртуально. Там не дадут сразу в лицо, да? Ну, потому что то, что говорят люди виртуально, они в жизни не всегда себе позволят. Поэтому там радикальные, ну, вот эти полюса, они более ярко представлены. И в этом смысле это такая вполне себе лаборатория. Ну, то есть, в лабораторных мы имеем... Вот смотри, аудитории не пересекаются, хорошо. Но исходя из наших предыдущих тезисов, которые мы обсудили, в общем-то, получается, что для каждой аудитории формируется своя картина постправды.
Да, совершенно верно.
О, давай попытаемся порассуждать, а какие у нас вот формируются картины постправды тогда сейчас, вот какие видим? Вот я вижу для патриотов картину постправды. о том, что Россия борется, значит, со вселенским злом в виде... А нам ее доразрушают. Говорят, а как? А где Сбербанк в Крыму? Да, ну то есть...
А где?
И картина рушится, да?
Совершенно верно, да. Ну, опять же, если не пересекать с другими аудиториями, то, о чем я начала говорить, что хорошо бы время от времени вылезать из теплой ванны, глянуть, а как там у них, а тогда у тебя и будет проще с этой картиной мира жить, да, потому что не будет так часто рушиться, то действительно, если не пересекать, ты оказываешься в собственном информационном пузыре, еще раз говорю, комфортном.
Теплая ванна.
Теплая ванна, как я уже сказала, в которой я себя прекрасно чувствую, но мне приходится из нее выбираться и идти смотреть, что там говорят. И хорошо, если мы с тобой при этом понимаем, что и та ванна, и тот холодный душ, в который ты ходишь, все равно это картины постправды. Только у одних она патриотическая, у других она либеральная, но это все равно постправда. Потому что либералы, если зайдешь, например, на сайт «Эхо Москвы» и немножко погрузишься в чаты.
Бывало.
У них своя абсолютно картина, от которой там можно прийти там в ужас, а можно, например, умилиться, я не знаю. Но она совершенно другая. Это факт.
Ну, скажем так, я вот четко вижу вот в этой вот картине постправды, ну, два типа людей. Ну, они как и везде, но они ярко выражаются. Это часть людей, которые пытаются сделать личную карьеру, участвуя в создании этой картины. Даже видно, что они еще не на зарплате, но так рвутся из штанов. Ну, это особенно там у тех, кто помоложе, да, вот прям так они рвутся, вот чтобы быть.
Но ты сейчас говоришь и о разных лагерях, я так понимаю.
Любых
да,
лагерях.
Это неважно.
Вот,
да.
Неважно сейчас. То есть и либеральные, и патриотические. А с другой стороны, есть, в общем-то, люди, которые являются потребителями, и они таким образом убегают от реальности. Потому что постправда комфортно. Ну, вот то, о чем ты говоришь, теплая ванна. И большинство людей, тут уже к вам, уважаемые зрители, тут уже у вас личный выбор. На самом деле в ванне постправды тепло. Но не забывайте, что она может остыть, и тогда будет как бы очень неприятно.
Кто-то всё-таки... подбежит и выдернет просто вот так.
Да, и вы окажетесь не только голым, но и...
Но и холодным.
Но и холодным, да. Либо пойти на другой путь, это расшифровывать и разбираться во всех этих хитросплетениях и включать мозг. Вот мы уже прошли по трем пунктам, что делать. Значит, первое. Понимайте, что вы всегда на виду и 24/7 живите там. Второе. Берегите честь с молоду и следите за своим окружением. Третье. Выбирайте из теплой ванны, которая вам свойственно создавать окружение. Потому что вы живете все равно в своей постправде. Правильно я понял?
Правильно. Тебе сказал очень печальную на самом деле вещь, которая нас отсылает к началу разговора, к разговору о информационном фастфуде, ты сказала, что нужно включать голову и пытаться разобраться. И вот мы сейчас, сделав круг, возвращаемся. А чтобы разобраться, нужно лезть в первоисточники. То есть, если ты, грубо говоря, чем страшен вот этот первый всадник, да, когда ты перестаешь интересоваться, а откуда информация, а кому она могла бы быть выгодна, эта информация, ты перестаешь думать и, соответственно, оказываешься в этом пространстве постправды, да, пусть в теплой ванне, но абсолютно в ненастоящем пузыре из чьей-то, кстати, чужой информации, которая тебе как-то предоставляется.
Да, ты тоже в этом книге очень много, ну, немного акцентируешь на это. Я зрителям говорю, рекомендую очень прочитать о борьбе за факты и борьбе за интерпретации. Что идет первый уровень – это борьбы за факт, то есть это чашка или нет. Но если мы проиграли первую битву, и нам уже враги назвали, что это не чашка, это кружка, то мы начнем бороться, что это кружка, похожая на чашку. Да, и вот так вот на каждом рубеже обороны мы должны бороться за свое. Правильно? То есть факт, интерпретация, потом уже нарратив пошел, ну и там у тебя все, да? В общем-то, это описано. Поэтому это технологии. То есть, дорогие зрители, я напоминаю, вот это вот и серия программ, и то, что вот я доклады делаю у Дмитрия Юрьевича, задача политическое мышление. Мы хотим из своей профессиональной позиции, ну, как бы о чем мы с Дмитрием Юрьевичем договорились. Помочь людям разбираться в хитросплетениях, разобрать вот этот вот информационный фастфуд, как-то в нем ориентироваться. Тем более впереди у нас и там и одни выборы, и вторые, и третьи. То есть, в общем-то, наша задача как раз и бороться с этим информационным фастфудом, потому что как раз конкретно канал товарища Пучкова – это как раз информационный, даже, я бы сказал, как бы правильно сказать, ресторан. То есть здесь каждое блюдо надо смаковать. Ну, потому что час, полтора, два – это ну, длинные эфиры.
Ну, кстати, да, ваши феерически длинные эфиры, которые люди должны досматривать до конца.
А это тест на информационный фастфуд. Если ты как бы Если уже совсем мозги разжижились, и ты не можешь вникнуть, ну, извини, у тебя другая аудитория. Ну, правильно же, есть ролики и по 3 минуты, и по 4. А вот те, кто к нам, в общем-то, приходят, смотрят, наша задача именно в этой просветительской деятельности, ну, как я вижу в этом смысле задачу, которая стоит перед нами. Поэтому я всегда возвращаюсь к вопросу, ну, вот, все правильно, с чего мы начинали. Итак, человек, получается, вот эти вот 4 всадника, я еще вижу это и 4 определенных ловушки. Ну, то есть, вот... Если человек не поддался на одну, то его поймали другим. Да? То есть, если ты научился не употреблять фастфуд, да, вроде научился разбираться, а тебя постправдой завалили, создали картину, как мы видели на примере Украины. Ну, опять же, Евгения в Киеве родилась, выросла, училась. Вот. Как люди, в общем-то, адекватные, разумные. Но когда их поместили в картину общую, что Россия напала и все пропало, как, в общем-то, у них даже отключилось мышление. У мышления же есть такая черта, она часто отключается, даже если ты владеешь мышлением.
Ужас еще в том, когда спрашивают, как это произошло, как люди перестали там анализировать, думать, искать. А я еще скажу, что сейчас мы живем в момент, когда эмоции стали новой валютой. И первое, что нам отключает мышление, это вот опять же вернемся к чатам WhatsApp, да, там же очень эмоциональные сообщения зачастую мы видим в мамских чатах, и не только там, «Осторожно, маньяк», «Он убил уже 18 девочек, вырезал у них печень». Это я вот прямо цитирую то, что я лично своими глазами видела. Люди же реагируют эмоционально, почему? Потому что они там, боятся за детей. Ну, то есть затронуты базовые ценности, потомство, его безопасность. Они боятся за себя, они хотят других предупредить и быть лучше в этот момент. И вот ровно то же самое происходит, когда мы... Вообще, когда вы вдруг понимаете, что перестаете критически воспринимать информацию, проверьте себя на эмоции. Если у вас явно как-то масштабнее эмоциональный фон, чем должен был бы быть, значит, вами манипулируют.
И что делать в этом случае?
Выдохнуть.
О, я тоже хотел ровно это сказать. Для начала остановиться, выдохнуть и подумать. И ни в коем случае не подчиняться вот мимолетному желанию переслать, лайкнуть, вот. Репостнуть.
Совершенно верно, потому что все эти лайки и репосты, как мы сейчас вспомним, да, пожары. Не так давно была вот серия пожаров в Сибири, и все дружно репостили не только пожары, но и австралийских бедных погибших коал, которые сгорели в каком-то австралийском пожаре, но почему-то все это привязалось к Сибири. И когда говорю, ну подождите, ну это же картинка, это же вранье, это же фейк. А люди отвечали, и что? Ну пожар-то, ну и в Африке пожар, это же страшно. Есть. Спасите Сибирь, не надо сейчас про фейки, про Сибирь давайте. Где пожары? Потухли?
Как это работает, тоже зрителям разъясним. Помните про собаку Павлова, да, и раздражители, что у нас задача была на определенный раздражитель выработать, чтобы рефлекс, да, то есть слюна была. Здесь то же самое. Вы видите заголовок, то есть у вас перед глазами раздражитель. Считайте, что вам лампочку, как собаки Павлова, зажгли. Задача тех, кто вами манипулирует, сразу спровоцировать реакцию, чтобы вы не включали мышление, то есть в глаза появилось, у вас сразу палец, оп, сделал, все. То есть, ваша задача какая? Не допустить создания рефлекса. То есть, в процессе между тем, как я увидел глазом и нажал пальцем, включи мозг. И вот если ты это минимальное правило сделаешь, у тебя из глаза сразу в палец не пошла реакция, значит, ты как минимум остановил распространение дряни и не стал сообщником всадника информационного апокалипсиса.
Не стал его кормить.
Правильно? Ну, то есть, как минимум, то есть тоже зрителям, давай честно объясним. Это потому они и всадники апокалипсиса, что ты сделать с ними лично сам один ничего не можешь.
Нет.
Ты можешь только, первое, не участвовать в этом. Второе, разъяснять людям, почему в этом участвовать не надо, потому что это, в конце концов, повредит нам всем. И третье, включать мозг и разбираться, как устроена, в общем-то, эта картина мира, для того, чтобы не стать наивной жертвой обмана, которым, к сожалению, большинство людей является. Так же?
Ты потеряешь на этом много друзей.
И денег, кстати, потеряешь.
И денег потеряешь, и денег много даже заказчиков. Да. Но, тем не менее, останешься, скажем так, при уме. Вообще, вот вспомни самые эмоциональные сообщения, которые люди вот реагируют ну, с огромным эмоциональным накалом. Это сообщение благотворительное.
Точно, да.
Да. Ребенок. Умирает ребенок.
Лейкемия, онко особенно. То есть на самое святое, на детей берут.
Опять забота о потомстве, защита детей, а защита всего того, что нам дорого. Дети есть практически у всех, это важно. То есть это затрагивает всех. И люди, не отходя абсолютно, не приходя в сознание, начинают перепощивать дальше.
И донатить,
хотя,
да.
Ты вспомни, сколько историй про токсичную благотворительность, про то, что на самом деле там ребенок, либо он уже, к сожалению, там не тот ребенок, или он умер, или просто и это просто мошеннический абсолютно сайт, что, конечно, ужасно, это подрывает вообще отношение к благотворительности, которая по-настоящему заботится о тех, кто болеет, но люди в этот момент, как ты говоришь, как собака Павлова, отключают любые рефлексии и молча начинают двигать информацию
точно
дальше.
Рефлексия отключается, включается рефлекс. Вот такой парадокс получается.
Рефлекс вместо рефлекса.
Да, да.
Отлично.
Да, да. Вот такой образ. Надо запомнить его. В книжку разобрали предметно, но я говорю, еще раз надо читать, потому что это так, как я говорю, это инструкция во многом, ее, а инструкцию надо читать полностью. Да, то есть тут это не художественная литература, где можно тут это запомнил, тут это запомнил. Нет, инструкцию от и до, иначе стиральная машинка поломается. Но ты же занимаешься не только, в общем-то, темами информации, в общем-то, и консалтингом, и лоббизмом, и в рамках Российской ассоциации по связи с общественностью, где ты. Расскажи, в общем-то, о темах, которые еще у тебя в разработке, о чем мы можем еще зрителям рассказать. Ты же собираешься приезжать в гости, правильно? Вот.
У вас хорошо.
У нас прекрасно. И, уважаемые зрители, к Евгении задавайте вопросы, пишите в комментариях, мы будем готовиться по темам. Ну, вот расскажи о направлениях перспективных и интересных, главное.
Я работаю с образом. Очень часто вижу интересные новые образы, еще чаще вижу запросы на новые образы у избирателя. Это тренд общемировой, абсолютно точно. Есть некий кризис образов в мире, образов политика. А я хочу поработать, мне это правда интересно, с образом политиков женщин. Потому что запрос мы видим очень очевидный, его подтверждают и фокус-группы, и социология, и просто люди в разговоре с нами. А тем не менее, образ женщины достаточно узкий. Их буквально там раз, два, три. Отрабатываются они достаточно стандартно. Хотелось бы эту линейку расширить.
Очень интересно. Я тебе в этом смысле помогу тоже материалом по Молдавии, где выбрали женщину.
У меня стоит моя Санду. Да,
да, наблюдений много интересных. Я поделюсь, как бы как раз закончил серию по Молдавии. Забиваем эту тему. Вообще образ политика как инструмент, как конструкт, как он устроен, какие образы были в классической политике 20 века и какие запросы 21 века. Отличная тема, принимается.
Отлично.
Отлично. Договорились, галочку уже поставил. И вторая тема, о которой, честно тебе скажу, хотелось бы поговорить с тобой, как мы просто у товарища Пучкова делаем серию по постсоветскому пространству. Разные страны, где я жил и работал. Как ты знаешь, много. Это и Казахстан, и Киргизия, и Украина, наша любимая и родная, многострадальная, и Молдавия. И я вот по теме Украины как раз тоже хочу с людьми, которые там много прожили, а тем более родились, поговорить в контексте феномена русской Украины. Вот не политоту вот эту, да, ну, у нас слишком все это политизировали, а вот именно идентичность русской Украины, тем более Киев, как мать, в общем-то, городов русских. Я думаю, эта тема тоже была бы интересна, она была бы более социологически прикладна, потому что мы видели, как изменялся Киев, когда еще, например, в 98 году на одномандатных округах побеждали коммунисты, а уже в 2002 году побеждали уже представители нашей Украины, ну, как бы такие национал-демократы. Они еще не совсем националисты, но среди них уже было отморозков куча. Вот как так всего, ну, вот эта трансформация нулевых, да, когда, в общем-то, советский город, очень Киев, каким он был, как я помню его, да, начал превращаться, в общем-то, уже в во многом антирусский, да, при этом на русском языке. Мне кажется, это очень интересная тема, которую было бы
интересная и очень большая тема, учитывая, что я, наверное, как раз и принадлежу к этой общности, которая называется русские, которые родились в Киеве. Нас, кстати, очень много,
да.
И мы в тельняшках. Вот. Да, это интересная тема, где-то болезненная, конечно.
Болезненная, поэтому хочу социологически обсудить, вот чтобы не втягиваться.
Да, чтобы
вот
не уходить, даже не то, что в политоту, как ты говоришь, а не уходить в печаль.
В печаль, и чтобы ни в коем случае не вкладывать в этот хаос вражды народов и культур, потому что мы-то прекрасно знаем, что и русская Украина, и даже большая часть украинской Украины – это мы и есть сами, просто оказавшись в других исторических обстоятельствах, и еще неизвестно, как оказались бы русские там из Сибири, Кавказа, еще окажись они в таких же исторических обстоятельствах.
Будем говорить весело и задорно.
Весело и задорно. Евгений, большое спасибо. Мне было очень интересно. Зрители, еще раз. Книга «Четыре всадника информационного апокалипсиса». Спасибо большое.
Спасибо.
И всегда ждем у нас.